Именно тогда, в одну из ночей, когда остатки некогда сильного рода, теряющего теперь власть, прятались в темной и покинутой резиденции, приходили убийцы, вооруженные поцелуями Клех. Альцин слыхал от Цитрона, что именно так 15 годами раньше кончил Каннер Лафренес, что занимал место в Совете до графа Терлаха. И, возможно, тень именно той смерти мелькала теперь на дне глаз у всех гостей, в молчании глядящих на вход гурдаресов. «Как стая акул смотрит на вплывающих к ним группку морских коров», — подумалось Альцину. Он мог бы поспорить, что Ферлас Гурдарес приказал жене и сыновьям поддеть под свой черный бархат кольчуги. Неподвижность сломала баронесса Левендер. Она с признательностью подплыла к главерии Гурдарес и, улыбаясь и сладко щебеча, поцеловала воздух подле обеих ее щек. Граф Терлах же протянул прибывшим руку. Тень смерти развеялась, а тишину прогнал звон хрусталя и гомон разговоров. Казнь была отложена. Вор искоса наблюдал, как гурдаресы, пятно черноты в море пастели и золота, передвигаются в угол. Никто их не задерживал, но никто и не заговаривал, словно они находились в зале в одиночестве. «Зато все деликатесы для них», — промелькнула в его голове ироничная мысль, «поскольку стол, к которому они подойдут, сразу же опустеет». Но на самом деле они были не важны, им просто предназначили роль униженной жертвы и трофея. Так воспринимали вождей разбитых варварских племен, когда их, закованных в цепи, проводили через город и приказывали наблюдать за триумфом победителей. Гурдаресы могли лишь смотреть, как власть в Понкела ускользает из их рук. Но они оставались лишь забавой, острой приправой. Альцин же ожидал главного блюда. Эванет Сэггресс появился последним, и Альцин поставил бы все, что посчастливилось ему украсть за все годы своей жизни, на то, что именно так и было запланировано. Благодаря этому его приход не остался незамеченным. Более того, тишина, которая установилась в миг, когда дворянин переступил порог, оказалась даже глубже той, что сопутствовала входу гурдаресов. Однако она имела совершенно иной привкус. Так Терлых и Виссерины приветствовали своего героя. Когда молодой барон задержался на входе, почти все, начиная с графа и заканчивая слугами, поклонились в его сторону. Альцин стоял в тени и наблюдал. Барон казался моложе своего настоящего возраста. Как вор слышал, было Эвенетту 25, хотя на первый взгляд ему могли бы дать не больше 20. Голубые глаза, светлые волосы, сплетенные в небрежную косицу, длинные узкие ладони. К тому же худощавая фигура, и, как сделалось ясным, когда он двинулся в сторону графа, движение танцора или умелого фехтовальщика. Ну и одежды. Снежно-белая шелковая рубаха, атласные штаны и высокие сапоги, закрашенные в жемчужную белизну кожи. Золотой пояс, пуговицы и пряжки на сапогах. Белизна и золото — символ, если вор хорошо разбирался в обычаях высокого города, простоты, искренности и отваги. Никакого видимого оружия. Приветствие с графом было коротким, сердечным и мужским. Сильное пожатие ладони, широкая улыбка. Гордый отец, здоровающийся с сыном, вернувшимся из удачного военного похода, или благодарный сюзерен, дающий пир в честь славного вассала. Альцин грешным делом надеялся на рев труп или каких иных инструментов, что должно было бы оттенить образ. Не дождался, хотя пиры в высоком городе служили достойной оказией как для встречи, еды и питья, так и для театральных представлений. Каждая подробность, от наряда до скорости перемещения гостей, глубины поклона и широты улыбки, несла информацию и имела значение. Говорили о месте в иерархии. Вору было интересно, в какой очередности приглашенные станут подходить к столам, как в стае диких псов, с вожака и до самой паршивой дворняги, и где в таком случае место капитана Миттарской галеры? В самом конце, когда уже все тарелки опорожнены? Он не намеревался вылизывать остатки соусов, и, проклятие, не собирался стоять в углу всю ночь, дожидаясь знака баронессы. Несмотря ни на что, следующий час Альцин провел, продолжая осматривать зал. Если и существовала освященная традиция очередной столкотни над тарелками, то, увы, ему не удалось ее уразуметь. Зато, похоже, союз графа с Арархом Виссерином не был еще крепок, поскольку, несмотря на похлопывание по спинам и театрально громкие взрывы смеха, за час обе группы так и не перемешались. И он нигде не видел одинокого представителя Виссеринов, окруженного родственниками графа, и наоборот. Терлехи, как огня, избегали долгого пребывания с глазу на глаз с Виссеринами. Обе группы удерживали дистанцию, как две незнакомые друг с другом рыбьи стайки, которые случайно попали в один залив. Единственным исключением был Эвенет Секгресс. Барон кружил по залу свободно, от группки к группке. Тут заговорил, там пошутил, в другом месте улыбнулся и обменялся рукопожатием. Мужчины глядели на него с удивлением, женщины же с тем вниманием, что обещала ночи, наполненные страстью. Альцин должен был несколько раз напомнить себе, что слишком долго смотреть на кого-то — это притягивать внимание наблюдаемого. Тогда он отводил взгляд от барона и с демонстративным интересом озирался. Наконец, Дарвения Левендер подошла к нему, шелестя шелками.
«Не пренебрегайте гостеприимством графа, капитан», — защебетала она. «Я прошу попробовать дары моря, большая часть из них еще утром плавала в океане».
И, понизив голос, пробормотала.
«Люди начинают о тебе спрашивать. Ты бросаешься в глаза, торча здесь как столб, и не таращись так на барона».
«Какие-то конкретные пожелания?» Альцин слегка улыбнулся для наблюдателей и направился к столу.
«Избегай проблемы, дожидайся моего знака».
Она оставила его у блюда, наполненного королевскими креветками, и поплыла куда-то вглубь зала. Альцин потянулся за тарелкой, положил себе несколько штук, залил соусом. Глянул вправо-влево и, наблюдая за остальными гостями, использовал для еды маленькую серебряную шпильку. Попробовал. Это были самые вкусные креветки, какие он ел в своей жизни.
Двое людей в черном среди иных радостных цветов в конце концов должны были встретиться.
Услышал он за спиной. Он медленно обернулся, глотая прожеванное. Ферлес Гурдарес стоял рядом в одиночестве и вежливо улыбался, не отрывая взгляд от лица вора. Альцин знал, что сейчас он взвешен, измерен и оценен. И что будет классифицирован как тот, кто либо может пригодиться, либо окажется персоной совершенно незначимой. С самого начала приема, хотя он и старался не бросаться в глаза, Альцин ощущал несколько подобных взглядов. Наверняка большинство гостей знали уже, в какой роли он здесь выступает, но, исходя из особенностей происходящего в городе, неизвестный капитан Митарской галеры значил для них меньше, чем разносчик рыбы, приходящий с утра к их резиденции. Лишь тот факт, что граф Терлех принял его, придавал ему несколько большее значение. Вор демонстративно отыскал взглядом остальных гурдаресов, что все так же стояли где-то в углу зала.
«Рассудительно ли это покидать семью и друзей?»
Позволил он себе слегка приподнять бровь.
«Как все заметили, двоих моих старших сыновей одолела таинственная хворь, и они не сумели здесь появиться, хотя и сильно хотели. И поскольку роду моему не угрожает внезапное и абсолютное уничтожение, я могу смертельно рисковать и подходить к незнакомому капитану, привлекающему столько внимания. Как зовется та галера, к которой вы приплыли?»
«Сельдь», — пробормотал Альцин. «А ее капитан зовется Айрвес Клан». Они обменялись улыбками, широкими и ироническими. В приморских городах каждая вторая лодка имела на борту надпись «Сельдь», а фамилия Клан считалась настолько простецкой, что некоторым морякам приходилось сменять ее или украшать прозвищами, чтобы избегнуть неразберихи в портовых документах.
«То есть мне не стоит совать нос в дела графа?» Гурдарес покивал. «Однако действительно ли умно появляться здесь столь официально, вместо того, чтобы встретиться с Тарлахом посреди ночи где-нибудь на окраинах?»
«Последняя встреча посреди ночи где-то на окраинах имела больше участников, чем граф мог бы желать».
Раздалось со стороны. Вор едва не выпустил тарелку, и еще до того, как повернулся, знал уже, кого увидит. Эвенета Секгресса. Белизна и золото вблизи еще сильнее бросались в глаза.
«Хорошо, что нашелся герой, который голыми руками одолел подосланного убийцу».
В голосе одетого в черное дворянина невозможно было почувствовать что-либо, кроме настоящего удивления, но все равно несколько ближайших человек неодобрительно заворчали. Барон проигнорировал иронию. «Капитан Клан, как понимаю». Эвенет Секгресс улыбнулся и кивнул. «Граф вспоминал, что у вас с ним запланирована встреча». Альцин мерил барона взглядом в поисках... Сам не понимал, чего именно. Испорченности, расчета, едва прикрытой жестокости, гордыни. Вблизи человек, который убил Санвеса, выглядел совершенно обычно. Был почти симпатичен, будто добрый товарищ для игры в кости, распитие пары-другой бутылок вина и похода в ближайший лупанарий. Но все же, глядя на его лицо, выражающее лишь заинтересованную вежливость, вор ощущал, как где-то внутри него шевелится ледяная тварь, а холодная дрожь ползет вдоль хребта. Будь лицо Эвеннета Сэггресса правдивое, искреннее и благородное, истинным лицом барона, дворянин не прожил бы в высоком городе и 3 дней. Все в Альцине кричало, что пора уносить ноги, и ему пришлось сосредоточиться, чтобы вспомнить, кого он должен изображать. Он низко поклонился, прижимая левую руку к сердцу, поскольку капитан Миттарской галеры так бы и поступил.